Мы сегодня продолжим рассказ Шикшаштаки Чайтани Махапрабху. Сейчас мы споем с вами Шикшаштаку.
Чайто-дарпанамарджанам Бава Махадавагни Нирвапанам Шреях Кайрава Чандрика Витаранам Видьяваду Дживанам Анандам Будивардханам Пратипадам Пурнамрита Сваданам Sarvatmasna panam param vijayate shri krishna sankirtanam nam namakari bahuda nija sarva shaktis tatrarpita niyamita smaranena kalaha Eta drishi tava kripa bhagavan mamapi Дурдайва мэйдришам иха джанина нурага Тринадапи суничена Тарорапи сахишнуна Аманина манадена Киртания садари Наданам наджанам насундарим Kavitam va jagadisha kavaye Mama janmani janmani shvare Bhavatad bhakti rahaituki tvai Ainanda tanuja kinkaram Patitam mam vishame bhavam buddha Kripaya tava pada pankaja Stita doli sadrisham vichintaya Nayanam galadashrudaraya Vadanam gadgadarudaya gira Pulakar nichitair vapuhkada Tavanam agrahane bhavishyati Yugaitam nimeshena Чакшуша праврисайтам, Суньяйтам джагатсарвам, Говинда вирахе наме. Ашлишьява падаратам пинаштумам, Адаршанам мармахатам каротува, Ятататава видадаталам пато. Мат-прана-ната-стусаева-на-пара Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Намасте, Сарасвати Деви, Горавани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатьяди, Шатарине. В прошлом году мы остановились на четвертом стихе Шикшаштаки. И я думал, что за этим стоит воля Кришны. Я думал, что для нашего с вами уровня вполне будет достаточно описания четырех первых стихов Шикшаштики. Но потом разные преданные стали просить меня продолжить, и я не без некоторого колебания решился на это. Последние стихи Шикшаштики говорят об очень возвышенных материях, понять которые на нашем с вами уровне очень трудно, практически невозможно. И поэтому изначально мне не очень хотелось говорить об этом. Но потом я все-таки решился на это по одной простой причине. Потому что люди все равно говорят об этом и думают об этом. И более того, чем в меньшей степени мы готовы к этому, тем больше нам хочется говорить и думать об этом. Для неофита очень характерно пытаться поскорее обрести то, к чему он еще не готов. И поэтому мне хотелось в этих лекциях, я не знаю, насколько это получится, чтобы у нас создалось более или менее адекватное представление о том, что ожидает нас когда-то в будущем, когда мы достигнем этих возвышенных ступеней бхакти, и какой путь лежит от того момента, где мы находимся сейчас, к этим вершинам. Когда я готовился к этой лекции, мне на ум пришла история, которую очень любит рассказывать Прахладананда Махарадж. Это история про него самого. Он говорит, что когда он примерно 3-4 месяца в движении пробыл, его очень заинтересовал переход от бавы к преме. Все вплоть до этого он понимал. Но вот как происходит переход от бавы к преме, для него оставалось несколько туманных мест. Вот он. Я думаю, что мы все в какой-то момент своего духовного развития оказывались в такой ситуации, когда нам все ясно, кроме небольших деталей, как от бавы перейти к преме. Поэтому он написал письмо Шриле Прабхупаде. Он сказал: «Дорогой Шрила Прабхупада, так и так, я все понимаю, у меня все хорошо. Я занимаюсь санкиртаной, я посылаю вам $50, которые я заработал на санкиртане. И еще, между прочим, вот мне одна вещь непонятна. Каким образом человек от бавы переходит к преме?» Шрила Прабхупада написал ему письмо: «Спасибо тебе большое за то, что ты занимаешься санкиртаной. Спасибо тебе большое за твои $50. Между прочим, я их так и не получил, потому что в конверте их не было». А что касается твоего вопроса, как перейти от бавы к преме, то не беспокойся об этом. Это не вопрос, который должен тебя сейчас волновать. Но так как нас все равно волнуют эти вопросы, и так как мы все равно думаем об этом, то, как я уже сказал, я решился сказать несколько слов об этом. Эти слова будут, может быть, не очень квалифицированные, но, тем не менее, я попытаюсь рассказать что-то, касающееся четырех последних стихов Шикшаштики. Еще одна причина, по которой говорить об этом стоит, заключается в том, что иногда Шрила Прабхупада для того, чтобы воодушевить нас, для того, чтобы подбодрить нас, для того, чтобы сказать, что цель доступна, что цель есть, и каждый может ее достичь, иногда он описывал высшие ступени бхакти очень либерально. Как есть одно письмо, где он объясняет различные стадии бхакти, вплоть до асакти, и он говорит, что Баджана Крия, Шрада, вы встречаетесь с преданными, у вас появляется вера. Баджана Крия, вы получаете инициацию. Анартха Неврити, это очень просто. Вы следуете четырем регулирующим принципам. Так, вы не едите мясо, рыба, яйца, лук, чеснок. Вы не едите тело свое. Так, вы, соответственно, не вступаете в незаконные сексуальные отношения, не играете в карты. Все. Это уже анартха неврити. Все анартхи ушли. Ништа, теперь вы научились этому следовать и следуете каждый день. Не то, что вы только один день не едите мясо, рыбу, лук, чеснок, но вы несколько дней подряд не едите мясо, рыба, лук, чеснок. Ништя. А сакти, ну, она уже сама собой потом пойдет, а все остальное уже там придет само собой. И иногда у нас тоже возникает примерно такое же представление. Поэтому мне хотелось немного поговорить именно об этом пути. Пути, который отделяет нас от того момента, на котором мы находимся сейчас, до, от этих высоких ступеней. И поэтому сегодня, я думаю, что мы не успеем с вами начать описывать пятый стих. Сегодня мне хотелось поговорить о том, как меняется наша практика на разных ступенях преданности. Если вы помните, те из вас, кто был на прошлом Дивноморском фестивале и слушал этот семинар по Шикшаштаке, мы говорили, что разные стихи описывают Абидею, Прайоджану, Самбанду, вернее, Прайоджану и Самбанду. Но все стихи Шикшаштаки описывают Абидею. Все стихи Шикшаштаки описывают метод. Все стихи Шикшаштаки, каждый из них описывает практику. И если мы возьмем каждый из стихов Шикшаштаки, мы поймем, что практика на каждом уровне преданного служения, в зависимости от того, насколько мы поднялись, на каком уровне мы находимся, практика будет разной. Человек должен прилагать разные усилия и проставлять разные акценты в том, что он делает. И поэтому сегодня мне хотелось снова оглянуться назад и посмотреть на первые четыре стиха, и посмотреть, что делает человек или что он должен делать на каждой из этих ступеней. На чем мы должны сосредотачивать свое внимание, что мы в основном должны делать. Я думаю, что это будет важно для всех нас, чтобы мы, определив тот уровень, на котором мы находимся, могли понять, что же нам нужно делать. Мы говорили уже, что Шикшаштака содержит в себе все учение Чайтаньи Махапрабху. И что Шикшаштака – это прорастание бхакти-лата-биджи. Что Шикшаштака описывает то, каким образом бхакти, посеянное в сердце, семя бхакти, посеянное в сердце, постепенно прорастает. И каким образом оно развивается. И, соответственно, мне хотелось осветить в связи с этим некоторые существенные моменты этого процесса. Давайте с вами вернемся к Шикшаштаке и к тому, как она развивается. Итак, первый стих. Что описывает первый стих Шикшаштаки? Да, он описывает все восемь стихов. И все-таки, что он описывает главное? Он описывает Шраду, и он описывает торжество святого имени. Он описывает Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Шри Кришна Санкиртана, святое имя торжествует, и святое имя сопровождает дживу, душу, на всем его духовном пути. Начиная от самых низких, от самых первых ступеней. В самом начале, когда мы только берем четки, когда только у нас появляется крупица веры, мы берем четки и начинаем повторять шник-шник-ням-ням. Так, и эти шник-шник-ням-ням. Потом дальше проведут нас по всему этому пути. От самого начала до самого конца, от Шрады до Премы, святое имя будет вместе с нами. И поэтому первый стих описывает эту веру, веру в святое имя, и показывает, что святое имя будет вместе с нами на всем нашем духовном пути. От первых еще очень робких шагов на этом пути до полностью развитой любви к Богу, которая будет переполнять наше сердце, будет переливаться через край в нашем сердце. И святое имя, как кончает Шри Чайтанья Махапрабху, этот стих «Парам виджаяте Шри Кришна Санкиртанам», святое имя – это залог нашей победы. Мы с вами сражаемся над материальной энергией, мы находимся в этом царстве материальной энергии. И то, что мы делаем, занимаясь духовной практикой, мы объявили войну ей. И святое имя – это наше оружие на каждом этапе, на каждом шагу в этой битве. И святое имя, если оно не оставляет нас, оно является залогом нашей победы. И в этом суть Шрадхи, в этом суть веры. Мы должны понять, что Святое Имя всегда будет с нами. И Святое Имя сможет привести нас к победному концу. Святое имя может дать нам все, что мы так хотим. И в чем суть второго стиха? Кто может сказать? Могущество ли святого имени? В чем суть? Да. Наша непригодность. Второй стих сначала, он является каким-то контрастом к первому стиху. В первом стихе мы прославляем святое имя и его всемогущество. Во втором стихе мы начинаем осознавать, насколько мы непригодны к этому, насколько мы не способны войти в духовную сферу. Второй стих – это осознание степени своего падения. Чуть позже я буду подробнее останавливаться на каждом стихе. Сейчас мне хотелось дать как бы краткий обзор. И что такое третий стих? Да, третий стих, как от этого избавиться, как говорит Васупати Прабу. А третий стих – это инструмент. Чайтанья Махапрабху во втором стихе говорит, чтобы мы поняли, кто мы такие, поняли наше состояние, поняли, до какой степени мы низко пали. Третий стих, он дает нам в руки инструмент, он дает нам в руки способ, с помощью которого мы сможем подняться, с помощью которого мы сможем возвыситься и искоренить анартхи из своего сердца. В чем суть четвертого стиха? Анартха-неврити. Анартха или неврити это? Ручи. Четвертый стих – это ручи. Но что появляется на четвертом уровне, на уровне четвертого стиха у нас? Это очень интересный момент. Третий стих или ништа, описывающий стабильность в преданном служении. Как по-вашему, что приходит к человеку на этом уровне? Когда человек достиг стабильности в преданном служении, когда он избавился от большей части анартх, когда анартхи уже не беспокоят его, что он обрел при этом? Желание служить. Обрел ли он еще желание служить? У него еще нет желания служить. На четвертом уровне у него появляется желание служить, но вместе с этим что у него еще появляется? Вкус, бава. Какая там бава? На третьем уровне, на уровне третьего стиха, на уровне ништи, у человека появляется свобода. Это очень интересный момент, потому что до третьего уровня, когда у нас есть анартхи, можем ли мы считать, что мы свободны по-настоящему? Можем или нет? Почему нет? Да. Мы рабы, мы привязаны. И анартхи делают с нами все, что они захотят. Если у меня есть анартха гнева, то стоит небольшому раздражению войти в меня. Я буду гневаться, кричать, плеваться. Так. И потом я схвачусь за голову и подумаю, ну что ж такое, я повторяю святое имя. Но анартха сильнее меня. До этого анартхи, зависть, вожделение, гнев сильнее меня. И я не могу с ними ничего сделать. Но когда я достигаю этого уровня ништи, то у меня появляется свобода. Анартхи перестают меня беспокоить. Но когда у меня появляется свобода, что реально значит свобода? Что подразумевает свобода? Свобода подразумевает свободу выбора. Иначе говоря, третий стих – это как бы перепутье. Человек победил анартхи, но при этом вместе с тем преданное служение приносит ему очень много. Оно приносит ему популярность, славу, богатство, оно приносит ему влияние. И у человека на этом уровне появляется выбор. Впервые появляется свобода выбора. И он начинает думать, что же мне выбрать? Правильно? Так. Поэтому четвертый стих описывает этот выбор. Третий стих говорит, я свободен выбирать, у меня есть это, я ясно вижу, тем путем идти или этим. Уже больше анархи меня не толкают на тот путь, который мне не нужен. Но теперь я могу выбрать. Теперь все равно я могу сделать неправильный выбор. И поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, наданам, наджанам, насундарим, кавитам, ваджагадишис, камае. Все эти анархи зримо выступают перед нами в нашем сознании, и мы думаем, какой выбор нам делать. И на четвертом уровне мы выбираем этот выбор. Мы говорим «Баватат бхакти ахайтуки твои». Я не хочу ничего, кроме бавы бхакти, кроме бавы, которая должна войти в мое сердце чуть позже. И пятый стих, в чем суть пятого стиха, как по-вашему? Что приходит? Увидел ли он Кришну? Почувствовал, да. Все-таки в чем суть пятого стиха? Когда у меня появилась эта свобода, я сделал правильный выбор. Что я делаю дальше? Какой шаг мне нужно сделать следом? Привязаться к Кришне. Да, на этом уровне человек впервые понимает, кто он такой. На уровне пятого стиха человек начинает осознавать свою реальную, подлинную, истинную природу. До этого я хочу вас обрадовать, мы еще не понимаем, кто мы такие. Так? И хотя мы можем говорить, что я не есть это тело, я не есть то тело, я не есть другое тело, но тем не менее мы все равно будем действовать так, как будто бы мы являемся телом. И только на пятом уровне, на уровне, о котором мы будем говорить, может быть, отчасти сегодня, на уровне пятого стиха, мы поймем вечную природу дживы. Не просто поймем, а глубоко осознаем ее. И этот уровень называется как? Асакти. Этот уровень называется асакти или привязанностью к Кришне. И, наконец, шестой стих что описывает? Чувствует разлуку с Кришне. Чувствует ли разлуку с Кришне? Нет, еще он не чувствует разлуку к Кришне. Седьмой стих. Мы торопимся разлуку почувствовать к Кришне. Шестой стих описывает внешние признаки проявления совершенства. Шестой стих – это уже совершенство. Но он описывает, каким образом это совершенство проявляется внешне. А седьмой стих описывает это внутреннее совершенство. Каким образом внутри, в нашем сердце, совершенство начинает проявляться. И разлука, которую человек ощущает, которую описывает Чайтанья Махапрабху на уровне седьмого стиха, это пурва-рага. Это разлука до встречи с Кришной. Мы еще не видели Кришны. Мы почувствовали Кришну. Мы еще раньше почувствовали его. Но мы еще не видели его. Однако желание увидеть его становится настолько сильным, что разлука начинает раздирать наше сердце изнутри. И когда это чувство разлуки появляется в нашем сердце, то тогда что? Тогда мы переходим на уровень восьмого стиха. И восьмой стих – это что? Према. Да. Поэтому мы будем с вами более подробно рассматривать весь этот путь от Шрады до Премы и будем пытаться понять, что же мы должны делать в зависимости от того, сколько мы по этому пути прошли. Прежде всего, первое, что мы должны будем с вами понять, это то, что бхакти очень трудно обрести. Правильно или нет? Да. Правильно? Правильно? Почему же Шрила Прабхупада говорит, что бхакти – это легко, что этот процесс радостный, и что все очень просто? Заманивает. Да. Тут все уже заманенные. И все уже знают, что бхакти обрести не так-то просто. Что бхакти – это очень дорогая вещь. И что да, мы можем обрести очень многое попутно на своем пути к бхакти, но саму бхакти обрести очень и очень трудно. Вот. И поэтому первый стих, мы сейчас будем рассматривать с вами, что мы конкретно должны делать на этих первых ступенях преданного служения, какова должна быть наша практика. Поэтому первый стих – это луч надежды. Первый стих – это обещание. И, собственно, не только Шрила Прабхупада заманивает нас. В сущности, Шрила Прабхупада... Почему Шрила Прабхупада заманивает нас? Мы хотим сами, это понятно, да. Но, может быть, Шрила Прабхупада поступает вопреки священным писаниям. Может быть, Шрила Прабхупада делает что-то, что он не должен делать. Кто может доказать, что он делает правильно все?
Кришна делал то же самое.
Кришна делал то же самое. Что Кришна делал?
Он сначала там, карма его, а потом оставь все религии.
Так. То есть традиция заманивать началась с Кришны. Еще кто был последователем Кришны на этом пути?
Для Прабхупады просто для него самого это не так просто.
Просто. Для самого Шрилы Прабхупады это просто. Да. Да, именно это я и хотел услышать. То, что сказал Сахасрамурдван Прабху. Сам Чайтанья Махапрабху в первом стихе обещает нам. И обещает очень многое. С самого начала. С самого начала он говорит, что с помощью святого имени человек может обрести все. С самого начала он говорит, что он может избавиться от всех страданий материального существования, что он может очистить свое сознание, что он может обрести высшее совершенство жизни. С самого начала он обещает нам это. И в этом, собственно, заключается вера. Шрила Прабхупада вкладывает в наше сердце веру. Это то, что он делает своими книгами, своей проповедью, и то, что он сделал с нами. Если бы у нас не было этой веры, веры в то, что с помощью этого мы можем достичь всего, мы не смогли бы сдвинуться по этому пути. И поэтому он описывает, Чайтанья Махапрабху описывает в этом первом стихе весь путь. Он описывает семь результатов, которые приходят к человеку, который идет по этому пути. Он говорит, что санкиртана, громкое пение святого имени, может полностью очистить ваше сознание. Дальше что дает вам санкиртана? Следом за этим. Очищает сердце. Что дальше? Да. Следующее. Санкиртана избавляет нас от мук, от носительного материального существования. В чем мучительность нашего материального существования сейчас? Кто может сказать в одном слове? Привязанность, двойственность, да. В его временности, в его относительности. В том, что мы не знаем, что хорошо, что плохо, что мы мечемся между полюсами этого мира. И в этом мука материального существования. Поэтому на следующем этапе санкиртана избавляет нас от этой двойственности, от относительности материального бытия. Что дальше она делает? А? А? Предлагает? Еще незнание. Бава Махадавагни Нирвапанам. Дальше что? Да. Шриях Кайрава Чандрика Витаранам. Она дает нам благословение. Какие благословения? Что это за лотос удачи, который раскроется у нас? Что она обещает нам? Этот лотос удачи, она обещает нам Вриндаван. На самом деле, на следующем этапе, что хочет сказать Чайтанья Махапрабху, на следующем этапе она дает нам вкус расы, который приведет нас в конце концов в Вриндаван. Уже сразу же, практически почти сразу, она дает нам возможность благословения, которые приведут нас туда. Некий проблеск расы появляется в сердце. И потом дальше что? Види ваду дживанам. Что значит види ваду дживанам? А? Супруга знания. Что это значит? На следующем этапе человек понимает, кто мы такой. Он понимает види ваду дживанам. Я ваду. Я жена. Я шакти. Я должна служить Кришне. На следующем этапе человек начинает чувствовать вкус мадури расы. Дальше, пятый стих, Анандам Будхи Варданам. Что это значит? Океан блаженства расширяется. Она обещает нам океан счастья. И какое это счастье? Шестое. Пратипадам Пурнамритам Сваданам. На каждом шагу это счастье никогда не приедается. Следующее, он говорит, вы получите океан счастья. Не просто каплю счастья, а океан счастья. И счастье, которое вам никогда не приестся. Счастье вечное, счастье, которое никогда вам не надоест. Потому что когда человек подумает, океан счастья, так подумает, ну что может быть скучнее? Когда нам капелька счастья в среди океана несчастья, вот оно вкусное тогда. Так. Представьте себе, вам пообещают 2-тонный торт. Что может быть скучнее, если вы вдруг окажетесь наедине с 2-тонным тортом? Так? Если вам дадут маленький кусочек торта, вот оно счастье. Но Чайтанья Махапрабху говорит, океан счастья. И при этом не просто океан счастья, а на каждом шагу, пратипадам, пурнамрита сваданам, счастье это не приедается, несмотря на то, что его океан. Там 2 тонны этого торта, вы едите, и вам все хочется больше и больше есть. Вы уже по уши в этом торте. Это то, что обещает Чайтанья Махапрабху. И, наконец, сарватма снапанам. Что значит сарватма снапанам? Что он еще обещает нам? Это то, что, несмотря на то, что вы по уши в этом счастье, несмотря на то, что вы потонули в этом счастье, обычно, когда человек потонул в счастье, то что у него появляется в сердце? Да, пресыщение, равнодушие, гордость и все остальное. Сарватма снапанам. Это счастье не оскверняет. Это блаженство, которое человек испытывает, оно все равно остается совершенно чистым. Потому что опыт того материального блаженства, которое у нас есть, этот опыт оскверняет наше сердце. И мы знаем, что блаженство или наслаждение оскверняет. Человек получает наслаждение, но при этом он остается абсолютно чистым. Это то, что описывает нам Чайтанья Махапрабху. Начиная с грязи материального существования, которое сейчас покрывает наше зеркало, наше сознание, и кончая этим бесконечным блаженством. Это все то, что мы можем получить. Теперь я уже предвижу свои сложности, когда я буду объяснять все эти высокие стихи. Я вижу на лицах у людей некое отсутствующее выражение. Это признак того, что нам очень трудно реально представить себе все это. Поэтому я призываю вас либо пересмотреть свое решение приходить на этот семинар, либо набраться терпения. Потому что иногда мы действительно будем говорить о вещах, которые не имеют к нам непосредственного отношения. Вот. Но в этом первом стихе Чайтанья Махапрабху описывает весь путь. И дальше каждый следующий стих описывает один из семи моментов, описанных в первом стихе. Дальше каждый последующий стих берет эти семь положений первого стиха и расширяет их, объясняет, углубляет то, что Чайтанья Махапрабху сказал в первом стихе. И та вера, которую он описывает, та вера, которая есть у нас, является ли это настоящей верой? Сейчас мы с вами находимся на первом уровне. Мы сделали первый шаг. У нас появилась эта вера. И сейчас мы будем с вами пытаться понять, что же мы должны делать, когда эта вера появилась. Но какова природа нашей веры, когда мы только что обрели ее? Является ли это отраженная вера? Да. Это не вера. Это не вера в полном смысле этого слова. Это всего лишь отраженная вера. Это вера, которая живет в сердце другого человека. И когда мы встретились с этим другим человеком, с преданным, эта вера отразилась в нашем сердце. И этой отраженной верой мы живем. Этой отраженной верой мы, благодаря ей, мы испытываем этот энтузиазм. Мы верим, да, Шриях Кайрава Чандрика Витара, меня ожидает все это. Сам человек еще страдает, сам человек еще находится в этой муке, но при этом он думает, да, Анандам Будхи Варданам, сейчас, вот уже очень скоро я схвачусь за эту баву и прему. Вот. И в прошлый раз мы говорили о четырех вещах, которые человек должен делать на уровне шрадхи. В прошлый раз мы говорили о том, что конкретно человек должен развивать в себе и как человек должен углублять в себе эту веру. Это шрада, и сейчас, так как эта вера еще поверхностная, так как она чужая, она заемная, наша вера, которую мы обрели, еще не наша вера. Это вера, которую мы у кого-то украли или которая отражается в нашем сердце. И что нам нужно сделать на этом уровне, когда у нас эта вера появилась, искорка веры, отблеск веры? Что нам нужно сделать? Поддержать ее, углубить ее. И сейчас мы скажем о четырех вещах, которые могут эту веру углубить. На самом деле вера творит чудеса. На вере основано все в этом мире. Как есть одна интересная история из времен крестовых походов. Это знаменитая история, записанная в исторические хроники. Во время одного из крестовых походов, когда король Ричард I был вместе с армией, крестоносцы дошли до Иерусалима, и они должны были забрать этот гроб Господень, гроб Иисуса Христа. Так или иначе, они очень любили этот гроб. Вот. Но беда случилась под самыми стенами Иерусалима. Под стенами Иерусалима они потерпели сокрушительное поражение. И полностью все крестоносцы были разбиты. Осталась всего лишь горстка вместе с этим королем Ричардом I, которые оплакивали свое поражение. И с позором они должны были возвращаться. Против них выступили гораздо более могущественные армии. И тогда один человек, один из крестоносцев, который находился там, на следующее утро он встал и сказал: «Я увидел сон, и архангел Гавриил пришел ко мне во сне». И архангел Гавриил сказал, что здесь где-то внизу находится копье. Этим копьем некогда коснулись тело Спасителя. Когда Спаситель Иисус Христос висел на кресте, то, мы знаем, солдат проткнул его этим копьем. И это копье, которым его проткнули, оно находится здесь. Мы должны откопать это копье, и с помощью этого копья мы победим всех, потому что вся сила Господня будет за нами. И все стали копать, рыть, раскопали все, никак не могли найти. Вдруг этот человек, которому приснился сон, он сказал: «Я нашел, нашел, нашел». И он вытащил ржавое какое-то жуткое копье, все в земле. Вот. И ликованию не было предела. Они взяли это копье, они пошли на Иерусалим, и горстка крестоносцев сделала то, что они не могли сделать огромной армии. Они разбили Иерусалим, они завоевали все, что нужно, вместе с этим копьем. Копье это возрузили в серебряный чехол, поместили ее как реликвию, этому копью молились, и все было хорошо. До тех пор, пока лет 30 спустя этот человек, крестоносец, лежа на смертном одре, не признался своему священнику: «Я все это придумал». Никакой архангел не приходил ко мне во сне, и копье это принадлежало моему дедушке. И когда я отправился в этот поход, моя бабушка достала это копье из сундука. И оттащила это копье, не знал, что с ним делать. Оно было ржавое, им невозможно было воспользоваться. И в этот момент мне пришла идея сказать, и, потому что мне хотелось славы, популярности. На смертном одре он признался в этом. Но, тем не менее, вера сработала. Так. Если у людей есть вера, то вера может делать чудеса. На самом деле вера – это нечто потрясающее. Вера – это непосредственно доступ в духовную сферу. С помощью веры человек может получить энергию, которой в норме у него нет. С помощью веры он может сделать необычайные чудеса. Иногда оказывается, что вера – это ложная. Поэтому, именно поэтому, в том, что касается веры, есть очень много неопределенности. И иногда, когда материалист слышит это слово «вера», он думает, что все это ерунда, что все это чушь, что все это самовнушение, что людям нужно самовнушение. И поэтому, когда обычные религии говорят о вере, то есть очень много неопределенности. Поэтому, когда мы говорим о вере, нужно очень четко понимать, что мы подразумеваем под верой, что такое вера и в чем суть веры, которую мы должны культивировать в себе. Что такое вера и с чего начинается наша вера? Как по-вашему? А? Воспевая Харе Кришну, мы достигнем всего. А с чего все-таки начинается наша вера? С вкуса? С примера? С убежденности? Как Кришна определяет веру в Бхагавад-гите? Что он говорит в самом начале 17 главы Бхагавад-гиты? Что он говорит о соотношении веры и живого существа? А? Да. Человек соткан из веры. Человек создан из веры. Шрада майам ям прушо. Он говорит, что вера всегда есть. Что вера является атрибутом души, атрибутом живого существа. Это очень важный момент. И поэтому все эти возражения материалистов о том, что тут вера, а тут нету веры. Тут нечто искусственное самовнушение, а тут объективность. Это ерунда. Каждый человек основывается на вере. Каждый человек строит свою жизнь на вере. Вера является фундаментом человеческого существования. Но с чего начинается наша вера? С чего начинается истинная вера? Как все религии говорят, там наша вера истинная. Так, мы за истинную веру будем сражаться. Там вот Усама бен Ладен, он тоже сражается за истинную веру. В чем она, эта истинная вера? В чем суть истинной веры? С чего она начинается, вернее, скажем так? Иначе говоря, если вера всегда есть у человека, то с чего начинается настоящая вера? С общения со святыми. А еще раньше даже? Еще раньше. Кришна есть Господь. Это уже где-то на уровне премы, Матаджи. Это уже слишком... Да, с разочарованием. На самом деле вера, настоящая вера, должна начаться с того, что ложная вера должна зашататься. Потому что мы сейчас, как Кришна говорит, «Срада моя ям пурушо». Я верю. Я сейчас верю. Во что я верю, когда я материалист? Во что я верю? В себя еще во что? Во что я еще верю? Да, в материальное счастье. Я верю в то, что я могу быть счастливым здесь, в материальном мире. Так? И настоящая вера начинается с того, что моя вера в то, что я могу быть счастливым в материальном мире, что с ней случается? Да, она начинает шататься, из нее начинают кирпичики падать, она начинает... Человек начинает сомневаться. На самом деле, это очень интересная вещь, если мы подумаем над этим внимательнее, над тем, что человек делает. Когда Чайтанья Махапрабху говорит, что когда Кришна говорит, что «Шрада моя ям пурушо», что жизнь человека основывается на вере, это значит, что прежде всего, когда мы живем материальной жизнью, мы прежде всего верим в материальный мир и в материальное существование. И мы сами, когда мы говорим, мы мучимся, мы страдаем тут, откуда эти муки, откуда эти страдания? Кто является источником этих мук и этих страданий? Ум, да, наша собственная вера. Мы сами дали материальному миру право мучить нас. Мы вручили ему это право. Мы дали ему все, что необходимо, чтобы он мучил нас, чтобы мы страдали тут. И до тех пор, пока мы верим в него, пока мы верим в материальный мир и в то, что он действительно представляет собой что-то хорошее, пока мы верим в этот фарс, в эту комедию, которая происходит, как если посмотреть немножко со стороны на все то, что происходит в материальном мире, просто слегка со стороны, то станет очень смешно. Как все комедии, по сути дела, что они описывают? Да, они описывают обычную материальную жизнь, просто слегка со стороны. Как Шрила Прабхупада, он однажды летел на самолете, и он увидел там Чарли Чаплина. Он смеялся страшно над Чарли Чаплиным, он не мог вообще остановиться, он весь самолет смеялся над Чарли Чаплиным. Ему было так смешно, что когда он сошел с трапа самолета, он взял и пошел походочкой Чарли Чаплина. В сущности, если мы с вами будем ходить по этому миру походочкой Чарли Чаплина, то есть не принимать его всерьез, мы лишим этот мир власти над собой. Мы сами дали этому миру власть над собой, своей верой. Тем, что мы, в общем-то, вручили ему эти права, мы сказали ему, ты можешь нас мучить, ты можешь делать с нами все, что хочешь. Я все равно буду верить в тебя, все равно буду верить в счастье, которое рано или поздно придет. Вот. Как только мы впервые усомнимся в реальности этого мира, в бренности и в шаткости, так, как только эта вера начнет шататься, тогда у нас появится истинная, настоящая вера. То есть настоящая вера начинается с того, что ложная вера начинает расшатываться. И в результате этого у нас может появиться истинная вера. Мы можем обрести подлинную реальность, как Прахлад Махарадж. Что сделала вера Прахлада Махараджа? Пока мы верим в этот материальный мир, пока мы смотрим на него напряженным взглядом и думаем, какой он реальный, так, то он будет реальным. Стоит нам усомниться в его реальности, он рассыпется. Стоит нам расхохотаться на нем, рассмеяться над ним, не принимать его всерьез, он рассыпется. И когда у нас появится вера в Кришну, так, то тогда Кришна станет реальным. Прахлад Махарадж, его отец не верил в Кришну. Он говорил, Кришны нет. Прахлад Махарадж говорил, как же нет, вот же он. Так. И когда тот показал на колонну, Нарисимхадев подмигнул ему из этой колонны и сказал, я тут, Харибол. Человек увидел другую реальность. И когда он поверил в другую реальность, эта реальность стала реальностью. Все зависит от нашего отношения, от нашей веры. Поэтому первый шаг, первое, что мы должны сделать, мы должны стараться расшатать свою ложную веру, стараться укрепить свою истинную веру. Так? Но в чем суть этой истинной веры или парамартха шрады, истинной веры, трансцендентной веры? В чем ее корень, откуда она начинается? Это очень интересно. Это следующий момент того, что мы должны делать. Бхактивинод Такур, да, Священное Писание. И Бхактивинод Такур очень интересно определяет эту веру, суть этой веры. Он говорит, шастрардха авадхана майи шрада. И авадхана майи, авадхана, кто знает, что значит слово авадхана? Каждый день мы поем с вами это слово. Савадхана мате. Бандомуи савадхана мате. Что значит савадхана? С великим почтением, с великим почтением и великим благоговением. Шастрардха авадхана майи. Кто может перевести это утверждение? В чем суть этой веры? Шастра артха авадхана. Не совсем. Шастра артха. Цель или смысл, да. Мы должны преисполниться благоговения и почтения к смыслу шастр. Мы должны пытаться понять смысл всех священных писаний. Если мы возьмем Священное Писание и выудим, экстрагируем оттуда смысл и суть шастра-артху, то что это будет? В чем смысл и суть Священных Писаний? Не совсем. То, что Кришна Бог, это не совсем. В чем суть священного писания? Любого. Бхакти. Да. Суть любого священного писания, будь то Библия, будь то Коран, будь то даже буддизм, который отрицает существование Бога, если мы возьмем и проанализируем их, мы поймем суть, то, что нам хотят сказать, бхакти. Мы должны заниматься бхакти. И поэтому смысл этой веры, шастра Артха Вадана, нам нужно преисполниться почтение к тому, что хотят сказать нам священные писания. Почтение к этой цели, бхакти. То, что бхакти – это самое высшее. И каким образом это можно обрести, каким образом можно культивировать себе это? Изучая священные писания. То есть мы постоянно углубляем в себе эту веру, изучая священные писания. То есть сначала нам нужно обрести веру. И дальше мы углубляем эту веру, изучая священные писания, расшатав свое материальное существование, изучая священные писания. И следующее, что нам нужно сделать, чтобы обрести бхакти? Желание, лаулия. Нам нужно обрести жадность. Или Бхагават Лила Мадурия Лоба Майи Шрада. Лоба Майи Шрада. Шрада, которая состоит из жадности. Шрада, которая состоит из желания наслаждаться прекрасными лилами Кришны и все время слушать эти прекрасные лилы. Иначе говоря, жадность понять Кришну. Это очень интересная вещь и очень удивительная вещь на самом деле. Что сначала у нас появляется вера, и когда мы просто изучаем Священные Писания, Сисия Вадута Чандра Гуранга Роя Киджая. Сисия Йогани Симха Киджая. Сначала, когда у нас появляется вера, и мы изучаем Священное Писание, какой характер носит эта вера? Какой оттенок она носит? Гьяны, да, интеллектуальный оттенок. У нас появляется нечто интеллектуальное. Но чтобы обрести бхакти, этой интеллектуальной веры недостаточно. И поэтому нам нужна эта лоба, нам нужна эта жадность. Есть замечательная история, которая иллюстрирует этот момент. Эта история, я ее рассказывал недавно на Бхакти-шастрах, это история про мать Раваны. У Раваны была мать. Так, и она была старенькая женщина. И господь Рамачандра вместе со своим огромным войском обезьян ворвался на Ланку, и он начал там крушить все, бить. В конце концов, в результате этой жуткой, страшной, ужасной, кровавой битвы, когда потоки крови проливались повсюду, он выпустил смертельную стрелу, которая пронзила сердце Раваны. И Равана зашатался и рухнул. Так, и в этот момент, когда Равана рухнул, когда войско было полностью разбито, и какие-то остатки этого войска разбегались в разные стороны, вдруг Лакшман увидел старую женщину, старуху, которая выбежала из дворца и улепила. И стала улепетывать, так только пятки сверкали. И они увидели, что это старая мать Раваны. Она не подошла к своему сыну, не стала гладить его по голове, не стала оплакивать его. Она убегать стала. И Лакшман стал говорить: «Рам, что такое, что произошло? Объясни мне, пожалуйста, почему эта старуха убегает? Неужели она так боится за свою жизнь? Она прожила такую долгую жизнь, у нее на глазах убили ее любимого сына. Как так? Что случилось? Объясни мне». И Рам, он тоже не мог понять. Он почесал в затылке, он сказал: «Я сам не могу понять, чего это она убегает». И они послали Ханумана: «Эй, Хануман, приведи ее сюда». Так. И старуха эта бежит, бежит, карабкается куда-то. Хануман, но он быстрее, чем старуха, он схватил ее за шиворот. Так. «Эй, мой господин хочет с тобой поговорить». И ее привезли, она стоит перед Рамачандрой, она поклонилась. Рамачандра сказал: «Не бойся ничего, мы сохраним тебе жизнь. Объясни мне, пожалуйста, почему ты убегаешь? Неужели тебе так дорога своя жизнь?» Она говорит: «Мой Господь, как же мне недорога моя жизнь? Неужели она тебе так дорога? Твой сын убит, ты сама старая женщина. Как же мне не ценить свою жизнь? Мой Господь, я была свидетельницей твоих удивительных лил, и если ты меня сейчас убьешь, я не досмотрю их до конца. Что же со мной будет? Я должна сохранить свою жизнь. Мне хочется до конца досмотреть, чем все кончится». С этого начинается вера. Так. У человека должна быть эта вера или лоба, жадность к лилам Кришны, жадность к тому, что Кришна нам может дать. Вот. И эта вера, это следующий, третий момент, который мы должны развивать в себе, жадность. Желание погрузиться в то, что содержит в себе лила Кришны. И, наконец, Каким образом эта жадность может усилиться? Каким образом мы ее можем обрести? Садху-санга. Матаджи у нас отличница. Она знает ответы на все вопросы. Да, и следующий момент, следующий вопрос. То, что может укрепить эту веру. Потому что если у нас не будет садху-санги, то любая шрада, которая бы ни была у нас, какая бы ни залетела в наше сердце, любая шрада увянет. Чтобы шрада расцветала, чтобы шрада действительно давала плоды, чтобы вера давала плоды, нам нужно общение с возвышенными преданными, нам нужна харикатха в обществе преданных. Какова отличительная характеристика рассказов о Кришне, когда о них рассказывают возвышенные преданные? Что они обретают, какое качество обретают эти рассказы о Кришне? А? Сладость, еще что? Правдивость, еще что? Реальность, еще что? Силу. Они обладают силой. Сатам прасангам мама вирья самвидо. Когда человек в обществе преданных слушает о Кришне, то эти рассказы начинают обладать силой. Чем более возвышенный преданный рассказывает нам о Кришне, тем большей силой, большей глубиной впечатления начинают обладать эти рассказы. И тем глубже становится наша шрада, наша вера и наша жадность, наша лоба. Чем сильнее становится наше желание дальше обрести все это. То есть на уровне шрады, на уровне веры, на первом уровне преданного служения, когда человек только начинает преданное служение, ему нужны эти четыре вещи. Ему нужно развивать свою шраду, ему нужно изучать священные писания, чтобы эта шрада стала крепкой и непоколебимой. И дальше ему нужно развивать в себе жадность и постоянно общаться с преданными. И в этом залог его успеха на этом уровне. Вот. Но дальше следующий стих, что описывает он, что человек должен делать, когда он перешел на уровень баджана крии. Следующий уровень намнамакари бахудани джасарва шактис, это уровень баджана крии. Что человек должен делать на этом уровне? В чем суть этой ступени преданного служения? Как по-вашему? Служить? А? Признаться в своих ошибках. Да, как вчера я разговаривал с одной матаджи замечательной. Она говорила, вы знаете, очень искренне говорю, вы знаете, как-то я никак не могу понять, что я падшая. Так, ну никак, ну вот не падшая я, и все тут. Кто из вас не может понять, что он падший? Мы все не падшие, мы все мясо не едим, правильно, да? Чеснок уже вот сколько не едим, это суровая аскеза, лук не едим, что там еще не едим, все много чего не едим, ракушки не едим, лягушки не едим, не падшие мы, падшие, ум все равно ест лягушек. Суть баджана крии заключается именно в этом. Суть баджана крии заключается в том, что мы должны осознать глубоко свою непригодность. Мы должны осознать реально, насколько я падший, реально, насколько я никчемный. Так, наша обязанность почувствовать эту никчемность и почувствовать, сколько анарты, сколько эгоистических желаний еще есть в нашем сердце. Наша обязанность реально заглянуть в свое сердце и отдать себе отчет в том, какой зверинец в этом сердце находится, сколько там всяких дикобразов, верблюдов и других хищных животных, сколько там всего. Это обязанность на уровне баджана крии. Сейчас мы говорим о внутренней обязанности. Так, если на уровне шрады человек должен изучать священные писания, человек должен стараться укреплять свою веру, общаться с преданными, стараться развивать вкус к рассказам о Кришне, то на уровне баджана крии он сможет понять глубже, что находится в его сердце. И он никогда не должен пытаться обмануть себя в этом. Никогда не должен пытаться замазать это, сказать, что у меня все в порядке. Что у меня все в порядке. Так? Как я разговаривал с одним преданным, он мне говорил, у меня все в порядке. Я никогда не ошибаюсь. Я не знаю, как другие, но я никогда не ошибаюсь. У меня нет никаких проблем. У меня все прекрасно. Так. Опять же, разговаривая вчера с этой матчей, она сказала, что я однажды написал Гуру Махараджи письмо. Я прошу, и она говорит, я там в этом письме написал, вы знаете, у меня никаких проблем нет, потому что он мне почему-то все время говорил, нужно повторять 16 кругов, нужно делать то, нужно делать все. Я написал ему, у меня никаких проблем нет, вы знаете, у меня 16 кругов, как по маслу идут, прямо вот как песня льется. Так, регулирующих принципов, никаких проблем нет. И стоило мне написать это ему, как на следующий день начались проблемы. Но на самом деле это обязанность уровня Баджана Крии. Человек должен пытаться понять, у меня есть проблемы. Он не должен пытаться закрывать свои глаза на это. Проблемы мои есть. И как написано во второй песне Шримад Бхагаватам, если при одном звуке святого имени слезы не начинают катиться градом у нас из глаз, это значит, что сердце наше находится в каменной броне. Оно заключено в эту жестокую железную броню из-за нардх. И в этом суть этого внутреннего процесса, который человек делает на уровне Баджана Крии. Шастры, все шастры подряд утверждают, что святое имя наделено всеми энергиями, но у меня нет никакой привязанности. Святое имя может наградить меня всем, чем угодно, но как царь оно не делает это, потому что оно свободно, потому что оно недовольно мною. Так? Оно недовольно мной. Почему оно недовольно мной? Потому что я сам собой доволен. Есть закон сохранения довольства в природе. Либо мы сами собой довольны, либо Кришна нами доволен. И в зависимости от того, насколько мы довольны сами, настолько нами недоволен Кришна. И в этом суть этого второго стиха Шикшаштаки, мы должны это очень глубоко понять, что святое имя недовольно мной, потому что мы оскорбляем его. Оскорбляем мы почему? Есть две причины, почему мы оскорбляем. У меня нет недостаток почтения и веры. Недостаток веры и недостаток почтения. У меня есть эти две вещи, которых мне не хватает. И сам Чайтанья Махапрабху говорит об этом. Напрема гандасти дарапи мехарау. Он говорит, напрема гандасти, у меня в сердце нет даже запаха любви к Богу. Даже малейшего запаха нету. Это Чайтанья Махапрабху. Так? Что говорить о нас? А у нас ясное дело, у нас там и бавы, и према, и все остальное, чего только нет. То есть второй стих, когда человек может понять свое реальное положение, и когда он понимает свое реальное положение, что он должен сделать? Что такое Баджана Крия? В чем суть Баджана Крии? Очищение сердца, оно уже происходит. Что он должен сделать на этом этапе? Принять духовного учителя, совершенно верно. Следующий этап, он принимает духовного учителя, он принимает гуру. Потому что на этом этапе человек еще не может быть смиренным. Но что он может сделать? Он может захотеть стать смиренным. Так. И для этого, для того, чтобы стать смиренным, он принимает гуру. Он говорит, что мне нужен гуру, и мне нужно служение ему. Это та практика или тот акцент того, что мы должны делать на следующем этапе, на этапе Баджана Крии. И следующий этап, это третий стих, Тринадапису Ничина Тарора Писахишнуна, Амани Наманадана Киртания Садахари. Что он значит? Что мы должны делать, переходя на этот третий этап, чтобы достичь уровня ништи? Да. На этом этапе человек должен прилагать сознательные усилия для того, чтобы развивать эти четыре качества. Тринадапису Ничина Тарора Писахишнуна. Мы должны, беря в руки четки, постоянно молить у святого имени, сделай меня смиреннее травинки, сделай меня по-настоящему терпеливым, дай мне любовь и сострадание к людям. Вот. И это очень важный и очень интересный этап, который мне хотелось с вами посмотреть чуть-чуть повнимательнее, если у меня будет время для этого. Что происходит на уровне ништи? Что случается с человеком на уровне ништи? Чем Баджана Крия отличается от ништи? Как можно распознать, нахожусь я на уровне ништи или нет? Потому что это очень актуальная вещь. Мы все с вами находимся где-то, висим там где-то вот в этой сфере. Вот. И иногда человек думает, может быть, я уже достиг ништи или не достиг я ништи. И спрашивает у духовного учителя, ништа это или не ништа. Что такое ништа? В чем суть ништи? Анархия уходит из сердца. И что вслед за этим приходит? Вкус еще нету вкуса. Нет, вкуса еще на уровне ништи нету. Стабильность, свобода выбора. О свободе выбора мы говорили, о стабильности мы говорили. Что происходит на этом уровне, мы говорили об этом в прошлом году. На этом уровне человек перестает играть роли. До этого, до того, как он достиг этого уровня низости, он постоянно играет разные роли. Так? Для чего он играет роли? Для чего играют люди роли в этом мире? Выглядеть лучше. Для того, чтобы еще чтобы люди что делали? Уважали нас, да. Да, да. Упадхи. Как мы приводили пример, для чего человек надевает униформу милиционера? Так, чтобы там обязательно все звездочки считали. Так, сколько там звездочек? Для чего это нужно? Чтобы почтение оказывали, так? Это упадхи. Мы в этой униформе находимся. У нас есть разные униформы. У нас есть разное количество звездочек, эполет, перьев страусовых каких-то там. Люди, если посмотреть, они все так или иначе пытаются выделиться как-то, так, чтобы люди соответствующее уважение показывали. Но как нужно повторять святое имя? Когда Чайтанья Махапрабху говорит «Киртанья Садахари», то как нужно повторять святое имя? Голым, совершенно верно. Нужно снять с себя всю униформу, все эти звездочки, все эполеты, все, что есть. Нужно избавиться от этого сознания собственной значимости, собственной важности. Вот. И в чем все-таки суть? Давайте еще раз чуть внимательнее посмотрим, что происходит на этом уровне, на уровне ништи с человеком. Что происходит с нашим умом? Каким образом, почему я избавляюсь от всех ролей в своем уме? Что происходит в этот момент? Ум заинтересован, сосредоточенность, приоритеты меняются. Я ищу не тот ответ. Что значит роль? С помощью чего я играю разные роли в этой жизни? С помощью тела? С помощью ли тела? С помощью ума, да. Ум очень гибкий, ум может принимать разные формы. Так и тело мое, оно, мне хотелось бы какое-нибудь более подвижное тело иметь, но с телом трудно, так? Но в уме я могу представить себя таким, как я хочу, правильно? Я могу себя представить кем там, я не знаю, Аллой Пугачевой или... Я, к сожалению, не знаю современных героев, я немножко выпал из современного культурного контекста. Или этим, а, нет, Киркоровым, да, или, или из «Титаника», как там его зовут, этого героя. Но неважно. В уме, ум мне нужен именно для этого. И до тех пор, пока я хочу играть роли, пока я хочу изображать из себя кого-то, что я буду делать со своим умом? Что я буду с ним делать? Менять, фантазировать, а еще что? Что мне нужно обязательно делать? Отождествлять себя со своим умом. Совершенно верно. До тех пор, пока мне хочется играть роли, я буду отождествлять себя со своим умом. Иначе говоря, уровень ништи что значит реально? Да. Уровень ништи означает, что человек перестает отождествлять себя со своим умом. Это то, что случается на уровне тринадописуничина. Ум начинает функционировать совершенно по-другому. Так, он перестает, вернее, на уровне ништи человек учится не отождествлять себя со своим умом. Когда Чайтанья Махапрабху советует нам развивать себе эти качества, тринадописуничина, смирение, тароописахишнуна, терпение, почтение, все это нужно для того, чтобы человек перестал отождествлять себя со своим умом. Потому что все это то, что подпитывает наш ум, и все то, что нас, так сказать, накрепко связывает со своим умом. Вот. И в этом, собственно, суть. Все анархии мои находятся в уме. Правильно? И если я перестал отождествлять себя со своим умом, то что произошло? Да, у меня больше нет анарх. До тех пор, пока я отождествляю себя со своим умом, я, этот ум дорог мне. Все анархии тоже дороги мне. Потому что это я. Все они мои родные, дорогие, любимые. Я к ним привык. Так, это мое. Стоит мне перестать отождествлять себя с ним, как я освобождаюсь от всех анарх. В этом суть ништи, суть того, что человек делает на третьем уровне, когда он старается быть максимально смиренным, старается быть максимально терпеливым, старается оказывать почтение другим и не ожидает почтения себе взамен. Вот. И, соответственно, так как я не отождествляю себя с умом, ум, какое основное качество ума? А? принимать и отвергать. Иначе говоря, ум какой по своей природе? Как Кришна говорит об уме или Арджуна говорит об уме? Чанчалам, он нестабильный, он все время мечется. Так, стоит мне перестать отождествлять себя со своим умом, как я становлюсь каким? Наоборот, дирой, я становлюсь спокойным. Я перестаю быть нестабильным. Вся нестабильность находится в моем уме, поэтому эта ступень называется ништой, стабильностью. Так, стабильность может прийти только тогда, когда я перестал со своим умом себя отождествлять. До тех пор, пока я привык, люблю свой ум, люблю все образы героев, которые он рисует, так, героев или злодеев. И как это можно реально узнать? Что значит, что я нестабилен, и что значит, что я перестал отождествлять себя со своим умом? Беспокойство, а еще что? Еще яснее. У меня уходит беспокойство, а еще что? Во время джапы мы слушаем, а еще что? Умиротворение, а еще что? Если вас оскорбляют, да, человек становится совершенно отрешенный. И главное, по какому признаку можно это понять, это то, что человека невозможно обидеть. Чем в большей степени человека можно обидеть, тем в большей степени он отождествляет себя с тем? Со своим умом. Так. Чем в меньшей степени меня можно обидеть, вывести из равновесия, тем в меньшей степени я со своим умом отождествляю себя. И эта ступень ништа, она имеет довольно большую протяженность во времени. То есть человек может достичь определенной стабильности, так он не отождествляет себя с чем-то, но и он еще отождествляет себя с чем-то очень родным. Как, по мере того, как преданный развивается, так, его уже труднее обидеть. Но все равно, если найти что-то такое очень дорогое и пустить стрелу в эту дорогую вещь, это то, где вы еще по-прежнему отождествляете себя со своим умом. Это та боль, которая идет от того, что вы с умом себя отождествляете. Это тот источник нестабильности, который у вас еще по-прежнему есть. И единственным лекарством от этого является Тринадапи Суничина, Тарорапи Сахиснуна, Аманина Манадана Киртания Садахари. Вот. И есть несколько интересных примеров. Ачарьи приводят пример ништи. Пример очень любопытный. Они говорят, что примером ништи является Бижма. Почему Бижма является примером ништи? В какой ситуации он проявлял эту невозмутимость? Да. Они говорят, что во время этой сцены, жуткой сцены, когда раздевали Драупади, двое людей оставались полностью невозмутимыми. Один был Бижма, другой Махараджа Юдхиштхира. Арджуна, Бима, они метались, кричали, Накула, Сахадева рвали на себе волосы. Махараджа Юдхиштхира думал, ну, на все воля Кришны. Бижма думал, я знаю план Кришны. Кришна хочет доказать всем величие и славу себя и своих преданных, так что все будет, все нормально будет, все установится. Так, но значит ли это, что Бима и Арджуна находятся ниже, чем Юдхиштхира по своему уровню? Нет, они находятся гораздо выше. Но это уже другая сфера, о которой мы будем говорить позже. Но суть в том, что на этом уровне к человеку приходит невозмутимость. И на этом уровне очень важная вещь происходит с человеком. На этом уровне, так как я перестаю притворяться, так как я перестаю отождествлять себя со своим умом, у меня уходит эта склонность к обману. Эта склонность к обману называется на санскрите капатья или дамба. И если мы посмотрим на лилы Кришны, то мы увидим, что и посмотрим, какие анархии уничтожаются в процессе этих лил, то мы увидим, что практически все эти лилы направлены на что? Когда он уничтожает различных демонов. Да, на уничтожение дамби, разных видов дамби. Так, когда уничтожается эти анархии, уничтожается наша гордыня. Кто такой Тринаварта? Это гордость чем? Кто помнит? Да, это гордость своей ученостью, своими знаниями. Кто такой Шакатасура? Это гордость чем? Хорошо, не знаете вы ничего. Я знаю все.
Слава Богу!
Три надо писать, надо писать. Амани нама надо на китане, я садахари. Нет. Шакада Сура — это гордость, гордыня своими богатствами, своей материальной собственностью, материальными прошлыми привычками. Ямал Арджуна — это гордость своим богатством и грехи, греховные склонности, которые появляются у человека в результате этого. Аришта Сура — это гордость от принадлежности к какой-то религии, когда человек гордится тем, что у меня такая-то религия. Так, и презрение к бхакти, когда человек, исповедующий какую-то религию, свысока смотрит на бхакти, на любовь к Богу. Так, кеши – это гордость своими духовными достижениями, гордость своим положением в духовной практике, когда я великий ачарья. Яги брамана – это гордость или привязанность к варнашраме. Брама вимохана лила – это скептицизм, который появляется в результате гордости своими знаниями, с гьяной и кармой. И так далее. Если мы посмотрим это, мы увидим, что все это разные виды дамби, разные виды гордости. И разные виды, разные формы отождествления себя со своим умом. И по мере того, как человек проходит духовное развитие, по мере этого, соответственно, у него устраняются все эти виды обмана. И буквально под конец я скажу еще несколько вещей, которые говорит Джива Госвами о том, каким последствиям приводит оскорбительное повторение мантры и каким образом обман отделяет нас от Кришны. Джива Госвами говорит в Бхакти-сандарбе, что когда у человека живет в сердце обман в виде той или иной формы гордыни, в виде той или иной формы отождествления себя со своим умом, то голос такого человека, оскверненный ложью, не слышен Кришне. Кришна никогда не слышит голос такого человека. И человек может повторять святое имя, человек может звать его. Кришна, Кришна, Кришна. Но если у нас живет в сердце ложь, которую мы сами посеяли в себе, и за которую мы держимся, то Кришна не слышит нашего призыва. И в Вишну Дарма Пуране говорится, это тоже цитирует Джива Госвами в Бхакти Сандарбе, там говорится, что самое большое препятствие на пути Кришне – это обман. И там говорится, что если у человека есть обман, есть лицемерие, если он так или иначе пытается изображать из себя кого-то, притворяется кем-то, то на его пути избавиться от обмана встает 100 препятствий. На его пути совершать аскезы встает сколько препятствий? 1000 препятствий. Потому что если у нас есть обман или лицемерие, мы начинаем совершать аскезу, и что нам говорит наш ум? Да брось ты это все, да кому это нужно, да что это, кому это нужно. И дальше там говорится, на его пути обрести любовь к Кришне встает сколько препятствий? 10 000, там говорится очень такая маленькая цифра приводится. Но в этом суть и в этом беда. До тех пор, пока у нас есть отождествление со своим умом, и та или иная форма гордыни, в любых видах, в любых формах, у нас возникает эти 10 000 препятствий для того, чтобы полюбить Кришне. Мы найдем 10 000 причин для того, чтобы его не любить. 10 000 причин для того, чтобы отвернуться от него. 10 000 причин для того, чтобы так или иначе лелеять собственный эгоизм. И в этом беда и проблема. Говорится, что Кришна никогда не живет в сердце человека, которое осквернено обманом. Подобно тому, как лотос, как лебедь никогда не плавает в мутном пруду. Так как лебедь, он не любит мутной воды, так он никогда не поселяется в мутном пруду. Также в сердце, оскверненным обманом, никогда не поселится Кришна. И Кришна никогда не услышит нас. И там говорится, что этот уровень тринадаписуничина, когда человек избавляется от анарт, этот уровень очень важен, и человек должен прилагать максимальные усилия на этом уровне, чтобы эти 4 качества, о которых говорит Чайтанья Махапрабху, развелись в нашем сердце. Это наша сида-пранали-мантра. И без этих качеств мы никогда не сможем попасть в духовный мир. И без этих качеств мы никогда не сможем избавиться от пороков, которые в нас поселились, и очиститься. И поэтому Джива Госвами дальше перечисляет 5 препятствий, которые появляются в сердце человека, вставшего на духовный путь, но не борющегося со своими анартхами, не развивающего в себе эти качества. Он говорит, что если человек ведет себя таким образом, то первое, что у него появляется, если он занимается духовной практикой, но при этом не старается стать смиренным, не старается стать терпеливым, не старается оказывать почтение каждому, первое, что у него появляется, как по-вашему, что? Нет, не гордыня. Гордыня появится, но в самом конце. Лицемерие, да. Склонность к лицемерию укрепляется. Он становится еще более лицемерным. У него появляется это криводушие. Он становится еще более кривым, чем он уже есть. Так, в этом это самый существенный момент, пожалуй, для нашей духовной практики. И дальше следующее, что у него появляется. Если он не борется с этим, если он оскорбительно повторяет святые имена с оскорблением, что у него приходит, кто знает? Вера начинает уходить. Вера, которая когда-то в нас пришла. Иногда человек думает, и многие преданные оказываются именно в таком положении. В течение многих лет они практиковали духовную жизнь, повторяли святые имена. В какой-то момент они просыпаются и думают, а есть вообще Бог или нет его? Кто-нибудь из вас, кому-нибудь из вас приходили когда-то такие мысли? А есть он этот Кришна или нет? Есть он этот Бог или нет? Мы пришли, и у нас не было никаких сомнений в этом. Мы понимали, Бог есть. Это всего лишь разумное предпосылка, разумное исходное положение. Вот. Но человек начинает утрачивать веру, именно потому, что он не делает это. И третий момент, что появляется у человека, который появляется у человека, если он не борется с анартхами в своем сердце. Нет, еще не лишается вкуса. У него появляется привязанность к тому, что разрушает его веру. Это тоже удивительная вещь. Человек практикует сознание Кришны, так, и в какой-то момент из-за того, что он не прилагает достаточных усилий на этом уровне анартха-неврити, анартхи начинают душить его. У него слабеет вера, и у него появляется привязанность к тому, что эту веру разрушает. К чему, например, что может разрушить нашу веру? Прежде всего, дурное общение. Через что у нас максимум дурного общения появляется? Телевизор, да, вот эта квадратная такая штука, которая есть в каждой квартире. Это снабжена каждая квартира всем этим. У человека появляется вдруг привязанность. Он отказался от этого, он бросил все это. И вдруг в какой-то момент его духовной карьеры, блестящей совершенно, так, когда он достиг уже высот там чего-то, там уже стал президентом храма, у него появляется привязанность к телевизору, привязанность к дурному общению, привязанность к каким-то идиотским вещам. И дальше что у него появляется? У него появляется пренебрежение к садхане. У него появляется неспособность так или иначе утвердить себя твердо на этом пути. Небрежное отношение. Так? И мы можем видеть это тоже. К сожалению, мы видели эту историю печальную на наших глазах, когда люди, так как они не прилагали достаточно усилий, прикладывали достаточно усилий и не были достаточно серьезными, вдруг в какой-то момент всякий вкус к садхане уходит. И в конце, последнее, что приходит к такому человеку, который оскорбительно повторяет святое имя, что это? Что должно венчать нашу карьеру духовную? Гордость. Гордость чем? Чем я начинаю гордиться? Своими духовными достижениями, правильно? Это факт. На самом деле я начинаю думать. Я столько всего сделал, я великий преданный, я распространил столько книг, я стольким людям проповедовал, столько людей пришли ко мне. Все люди только видят меня и сразу начинают повторять святое имя. Хари Кришна, Хари Кришна. И это признак кого? Чистого преданного, Махабхагаваты, Уттамадхикари и так далее. Человек начинает жить в этой иллюзии. И мы можем видеть, как человек, практически лишившийся преданного служения, начинает гордиться и хвастаться своими достижениями. Недавно я разговаривал с одним человеком, который далеко не в самой лучшей духовной форме. Этот человек мне начал хвастаться. Только благодаря мне 5 стран обладают сознанием Кришны. Я распространял книги Шрилы Прабхупады там-то, там-то и там-то, и там-то. Если бы не я, мне так печально было все это слышать. Потому что на самом деле вместо Тринадаписа Уничина Тарараписа Хишнуна появляется нечто прямо противоположное. И вместо того, чтобы получить реальную, подлинную духовную жизнь и подлинную радость общения с Кришной, реальный опыт соприкосновения с Кришной, человек получает этот суррогат. Именно потому, что он не очень правильно практикует духовную жизнь и духовную практику. Это три первых стиха. Мы уже практически подошли. Я почти все то, что хотел сказать, сказал. Время наше истекло. Спасибо большое. Я возьму все записки, но я не смогу на них ответить сегодня. Я постараюсь ответить в один из следующих дней. С завтрашнего дня мы уже перейдем к пятому стиху Шикшастики. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джая. Сри Чайтанья Махапрабху ки джая. Сри Шикшастакам ки джая. Гоура Премананде.